Добрый день. Это «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим в основном за пределами России и Северной Америки. С вами Александр Гостев. Пандемия коронавирусной инфекции нового типа остается главной, но уже не является единственной темой выпусков нашего «Атласа». Война в Ливии, например, в последние дни вновь стала одним из главных событий в мире. 26 мая Пентагон заявил, что Россия недавно перебросила в Ливию боевые самолеты для поддержки своих наемников из группы Вагнера, которые воюют там на стороне вооруженных формирований фельдмаршала Халифа Хафтара. При этом ранее стало известно, что российские наемники спешно были отведены с фронта вблизи ливийской столицы Триполи, где войска Хафтара начали терпеть поражение от своих противников из международно признанного правительства национального согласия, за которым в последний год всей своей мощью встала Турция, в том числе и мощью своих ВВС. Об очередном обострении в Ливии и о том, как быстро конфликт там становится очередным полем противостояния между Москвой и Анкарой, я беседую со знатоком региона, военно-политическим аналитиком Михаилом Магидом. В последнее время происходят большие перемены или даже, я бы сказал, перелом в военных действиях в Ливии. С чем это связано и в каком направлении может сейчас меняться ситуация?
Я не рассматриваю войну в Ливии как что-то совершенно отделенное от войны в Сирии. Военные действия в этих двух странах разворачиваются синхронно. И фазы этих перемен, они, в общем, совпадают даже близко по времени. В прошлом году было наступление Халифа Хафтара на правительство в Триполи, правительство национального согласия. Это наступление шло при поддержке России, Объединенных Арабских Эмиратов. Он действовал, надо сказать, довольно успешно. Там российские наемники нанесли до 30% потерь правительственным силам под Триполи на некоторых участках фронта. Снайперы очень эффективно действовали. И уже в начале 2020 года казалось, что Хафтар побеждает, потому что он занял уже даже некоторые районы ливийской столицы Триполи. А параллельно в конце прошлого года, в начале 20-го, шло наступление Асада на Идлиб, и тоже оно разворачивалось довольно успешно и частично при поддержке тех же спонсоров, то есть России и Объединенных Арабских Эмиратов, хотя там другой был состав участников. И затем происходят перемены. Сначала, в конце февраля, начале марта начинается турецкое контрнаступление в Идлибе. Турция вводит туда свои войска, Турция активно применяет боевые дроны, и мы видим в Идлибе такую жуткую картину, когда десятки или даже сотни единиц бронетехники Асада горят, то есть это был разгром, после чего было заключено соглашение о прекращении огня 5 марта между Россией и Турцией. А в случае с Ливией совершенно такое же контрнаступление началось в апреле-мае, ну, некоторые считают, что чуть раньше. И те же самые события, то есть Турция перебросила туда боевые дроны, десятки единиц боевой техники Хафтара сгорели. По турецким данным только 15 российских единично-ракетных систем «Панцирь», хотя, возможно, эти данные преувеличены. Очень похоже, что эти две войны сейчас сливаются в одну на фоне российско-турецкого противостояния, потому что Турция перебросила где-то до 10 тысяч боевиков антиасадовской оппозиции из Сирии в Ливию. Россия перебросила МИГи из Сирии в Ливию, поскольку Россия и Турция выступают на разных сторонах.
Вообще в Ливии сейчас может начаться серьезная война в воздухе. Да, вы сказали, что последние успехи ПНС в Триполи связаны с мощной турецкой воздушной поддержкой, в первую очередь с дронами. И тут мы узнаем о переброске туда перекрашенных российских МИГов.
Безусловно, угроза такого столкновения между Россией и Турцией есть. Турция, кстати, в Идлибе применила не только дроны, она применила там и боевые самолеты, которые сбили 3 сирийских самолета. Но, конечно, она может применить свои ВВС и в Ливии, также точно это может сделать Россия. Вообще российско-турецкий конфликт периодически входит то в горячую фазу, то в холодную. Это очень опасное противостояние. Когда в 2015 году была горячая фаза, напомню, турки сбили российский самолет – казалось, что страны находятся уже в беде настоящей полномасштабной войны. Эти конфликты купируются довольно масштабной российско-турецкой торговлей и наличием общих геостратегических интересов в одной области. Россия и Турция хотели бы ограничить американское влияние на Большом Ближнем Востоке. Но тем не менее, поскольку интересы расходятся, поскольку Россия и Турция все-таки выступают на разных сторонах, то все их соглашения оказываются недолговечными и рано или поздно переходят в горячие фазы. Но вот сейчас вполне возможно, что будет какая-то очередная договоренность, может быть, до войны в воздухе земли не дойдет, но потом, наверное, опять будет какое-то обострение, как это постоянно происходит в Сирии.
Давайте все свяжем вместе. Усиление войск халифа Хафтара современными боевыми самолетами из России. И одновременно отвод или даже эвакуация группы российских наемников с фронта. Это сигналы того, что Кремль в Ливии сейчас терпит поражение, или того, скорее, что он вступает во все большие противоречия с этим самозваным фельдмаршалом, им недоволен и просто не хочет его особо поддерживать. И, возможно, это, да, доказывает, что Москва и Анкара вновь о чем-то временно договорились, причем так, чтобы однозначно в выигрыше никто не остался. А Хафтара просто в спину толкают опять к мирным переговорам.
Россия хотела бы избежать серьезных потерь. С этой целью она, видимо, и отвела своих наемников из-под Триполи. И это можно понять на фоне того, что сгорело много единиц военной техники, поставленной в России. И я не удивлюсь, если у некоторых этих военных машин были российские экипажи, хотя точно мы этого не знаем. Но в то же время Россия может пытаться действительно оказать влияние на Хафтара, смягчить его позицию с тем, чтобы выйти на какую-то договоренности с Турцией об очередном разделе Ливии или хотя бы о прекращении огня. Проблема в том, что Хафтар, как, кстати, и Асад в Сирии, они не являются исключительно только людьми, которые выполняют российские указания, потому что у них есть разные спонсоры. Очень большую роль сейчас во всех этих событиях, и в сирийских, и в ливийских, играют Объединенные Арабские Эмираты, которые дают финансирование, дают военную поддержку Хафтару и дают также финансирование Асаду. И эти политики могут опираться на разные силы и вести себя довольно независимо. И это усиливает опасность русско-турецкого конфликта. Потому что совсем не факт, что тот же Хафтар будет делать то, что хочет от него Россия. Он может уступить, но может и проявить свое знаменитое упрямство и только глубже войти в этот конфликт, втянув в него Россию. Хафтар может в какой-то момент последовать российским советам, а потом сделать по-своему.
Какова глобальная роль России в этом конфликте и зачем в целом Россия в нем участвует?
Существует общее направление российской политики, которое заключается в том, чтобы подрывать, как хотят это в Кремле, американскую гегемонию в мире. Они считают, что Россия должна входить в те зоны, где влияние США слабо или отсутствует, и, закрепляясь в этих зонах, оказывать влияние на международную политику, вставляя по возможности палки в колеса США и НАТО. Ливия является одним из таких районов. Плюс, если говорить конкретно, для России это возможность контролировать нефтяные запасы Ливии, а они действительно огромны. И плюс это возможность контролировать потоки беженцев в Европу, потому что Ливия – это такие морские ворота Африки в Европу. Соответственно, если Россия будет контролировать этот регион, она сможет диктовать Европе свои условия, учитывая чувствительность европейцев к проблеме беженцев.
Но, похоже, пока Москва вставляет палки в колеса скорее не Вашингтона, а Анкары в Сирии и в Ливии. Каковы, в свою очередь, глобальные интересы Турции? С какой целью она так активно вмешалась в эту войну?
Они в значительной степени похожи на российские. Это установление контроля и возможное создание или расширение военного присутствия в Средиземном море. Это контроль над потоками беженцев из Африки как механизм влияния на Европу. Это многомиллиардные нефтяные контракты, которые когда-то были подписаны Турцией с Каддафи, но из-за гражданской войны в Ливии не были реализованы. Турция хотела бы также получить контроль над ливийской нефтью и над вот Ливией как морскими воротами для беженцев. Собственно говоря, это одна из причин конфликта с Россией за вот эту страну. Ну и кроме всего прочего, в Турции было большое недовольство тем мирным договором 5 марта, который Эрдоган заключил с Путиным по Идлибу, по прекращению огня. Оппозиция обвиняла Эрдогана в том, что он пошел на слишком большие уступки Москве. И, возможно, сейчас Эрдоган пытается купировать вот эту дипломатическую неудачу и использовать свои военные успехи, чтобы показать себя перед турецкой публикой как настоящий крутой мачо, который завоевывает целые страны.
В этой связи уместно расставить приоритеты. Все внешние игроки, которых много, в ливийском конфликте преследуют военно-политические или все же и экономические интересы. А возможно, эти интересы экономические для кого-то самые главные. Потому что и в мусульманском мире противостояние между сразу несколькими блоками государств. И есть так называемый газовый конфликт их в Восточном Средиземноморье. Вот как все это влияет на военные действия в Ливии?
Газовый конфликт в Восточном Средиземноморье – это один из ключевых конфликтов, который влияет на ливийскую войну. Египет, Кипр, Греция, Израиль – это те страны, которые открыли в Восточном Средиземноморье огромные запасы газа. И они намерены экспортировать этот газ в страны Евросоюза. Также Франция намерена принять участие в этих газовых разработках. А Турция хочет принять участие в этих проектах, она хочет свою долю прибыли, но эти другие страны не соглашаются. И Турция в конце прошлого года подписала договор с правительством национального согласия в Триполи о делимитации морских границ, то есть о разграничении морского пространства между Ливией и ее признанным международным правительством в Триполи и, собственно, Турцией. Согласно этому договору, огромные территории оказались в сфере влияния Турции. И получается, что Турция теперь имеет право на эти месторождения. А другие страны этого не признали. И, возможно, предстоят суды по тому, кто имеет право контролировать эти газовые месторождения. Но пока мир находится в ожидании этих международных судов, риски для государств, которые хотят разрабатывать эти месторождения, растут. А это именно то, на что рассчитывает Турция. Она называет сейчас Восточное Средиземноморье своей голубой родиной. Вот это понятие «наша голубая родина» сейчас вышло на передний план в Турции. И она пытается навязать свой контроль и хочет получить свою долю в прибылях от эксплуатации этих месторождений. Но для этого ей очень важно удержать у власти правительство в Триполи, с которым она подписала это соглашение. Есть еще один конфликт, очень важный на Ближнем Востоке, так называемый суннито-суннитский конфликт, когда с одной стороны выступает блок Турции и Катара, а с другой стороны блок суннитских государств, Египта, Саудовской Аравии и Эмиратов. Это борьба за контроль над мусульманским суннитским миром. А я напомню, что большинство мусульман в мире сунниты. Турция и Катар опираются вот на ряд сил, в частности на мусульманское братство, которое имеет очень мощные позиции в Триполитании как раз. А оппоненты выступают в поддержку Хафтара и в поддержку других сил, противостоящих братству. То есть это такой полномасштабный, можно сказать, классический империалистический конфликт, где присутствуют и военно-политические интересы, и попытка контролировать международный газовый рынок, минеральные ресурсы, идеологический конфликт. Здесь все вместе. И вот в это осиное гнездо Россия и вошла, в свою очередь, со своими интересами.
Не станем забывать, что все, о чем мы говорим, происходит на фоне глобальной пандемии, которая ударила и по России, и по Турции, и по всему большому Ближнему Востоку, может быть, даже сильнее, чем по некоторым иным государствам и регионам.
Да, это очень важный вопрос. Есть ситуация, когда огромные средства тратятся и России, и Турции на вот эти войны, на войны в Ливии, на войны в Сирии. В то время как тысячи людей нуждаются в медицинской помощи, миллионы людей потеряли работу или близки к тому, чтобы потерять работу. И вот на этом фоне разворачивается это опасное военное противостояние. Ну, как к этому относиться, это личное дело каждого, но я хочу обратить внимание на то, что действительно это происходит на фоне очень важных событий в экономике и в социальной сфере наших стран. И те средства, которые могли бы быть потрачены на помощь больным или на помощь безработным, они сейчас тратятся вот на эти войны.
Это было мнение об интересах России в Ливии политолога Михаила Магида. Вы слушаете «Атлас мира», с вами Александр Гостев. И вновь к теме пандемии COVID-19 в Испании, вероятно, самой пострадавшей от новой коронавирусной инфекции в стране Европы. Там неуклонно растет социальная напряженность. Население недовольно тем, как власти ведут борьбу и с пандемией, и с ее последствиями. О протестах испанцев рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Еще пару недель назад миллионы жителей страны, которым не позволялось в карантин покидать свои жилища, выходили по вечерам на балконы и подолгу аплодировали в знак благодарности медработникам, военным спасателям, полиции и другим профессионалам, боровшимся с эпидемией. Теперь, похоже, ситуация изменилась. Испанцы по-прежнему выходят на балконы, но лишь для того, чтобы выразить свой протест властям, коалиционному правительству социалистов, коммунистов и популистов. Кто-то грохочет кастрюлями, кто-то размахивает национальным флагом с траурной лентой или демонстрирует плакат с требованием отставки и суда над членами правящего кабинета. Поскольку теперь карантин ослаблен и разрешено в определенные часы прогуливаться вблизи своего дома, то многие используют эту возможность для выражения протеста. Те же кастрюли, флаги, те же лозунги. Полиция, которой приказано не допускать манифестации из-за продолжающейся эпидемии, предпочитает не вмешиваться, даже когда одиночные протесты перерастают в массовые. Недовольством охвачены все слои населения, включая тех, кто носит форму. Не остаются в стороне и социальные сети, они буквально раскалены от жестких высказываний в адрес властей. Последним вменяют вину буквально все беды сегодняшней Испании и отсутствие должной помощи оставшемуся без работы бедствующему населению и неадекватные меры борьбы с эпидемией, приведшие к многочисленным жертвам, и экономический кризис. Страна, по данным экспертов, находится на грани дефолта, а также коррупцию и нарушение демократических прав и свобод. Разгневанный народ активно общается с журналистами, чтобы через них обратиться к властям. Антонио Мартин, мадридский таксист.
Вы, члены правительства, повинны в смерти многих людей. Вы чудовищно некомпетентны. Вы боролись с коронавирусом хуже, чем власти любой другой страны. Вы думаете лишь о том, как поднять себе зарплату. Стыда у вас нет. Вам бы сейчас собрать чемоданы, уехать из страны и оставить нас в покое. Мы вас терпеть больше не намерены. Не знаю, что вы еще затеваете, но знайте, за все придется ответить перед судом и перед нашим гражданским обществом.
На чем основаны столь резкие и эмоциональные обвинения? Хотя сгущать краски в традиции испанцев повод для возмущения, как признают независимые наблюдатели, есть. К примеру, карантин в стране был объявлен лишь в середине марта, хотя о начале эпидемии власти были предупреждены в январе. Ну а в апреле еще действовала директива Минздрава, по которой работникам торговли и медучреждений не рекомендовалось носить защитные маски. Да и масок в стране не было. Их закупка в Китае, как и тестов, была поручена без конкурса неким частным посредникам, не имевшим даже лицензии. В результате цена приобретения оказалась значительно выше рыночной. Да к тому же маски, розданные медперсоналу, и тесты оказались непригодными. Сейчас все эти истории, имеющие признаки коррупции, по иску парламентской оппозиции занимаются следственные органы. Одновременно наблюдатели полагают, что вина за многие просчеты ложится на назначенного, как и все правительство в январе, министра здравоохранения Сальвадора Илью. С медициной он никогда до этого связан не был, по образованию философ. Впрочем, Илья не исключение. На многие руководящие должности назначены левые партийные активисты, а не опытные профессионалы, как того требует закон. Ну а на посту министра женского равноправия, к примеру, оказалась молодая особа вообще без образования, лишь с опытом работы в течение нескольких месяцев кассиршей в магазине. Именно она, несмотря на предупреждение, организовала феминистскую манифестацию 8 марта, в результате которой тысячи женщин оказались зараженными. Так что по факту назначений сейчас тоже заведено судебное дело. Особое разбирательство в Верховном суде проводится и по иску родственников жертв коронавируса. Они обвиняют правительство в преступной халатности и неоказании своевременной помощи заболевшим. Говорит Мария, сотрудница одной из мадридских клиник.
Я врач-невролог с 30-летним стажем. Работаю в клинике, обслуживающей больных с коронавирусом. Самое страшное, мы до недавнего времени не имели необходимого защитного материала. Хирургические маски, которые практически ни от чего не защищают и рассчитаны всего на 6 часов, нам выдавали на целую неделю. Мы могли заразиться сами и заразить наших близких. Я думаю, что подобные факты необходимо обжаловать в суде. Я протестую и делаю это от имени наших пациентов и наших родственников.
Между тем, оппозиционные силы особо беспокоят, как они выражаются, нападки правящего кабинета на демократические структуры, рыночную экономику и права граждан. То зампред правительства и лидер популистов Пабло Иглесиас обрушивается с угрозами на судебные органы, которые, по его утверждению, служат лишь богатым, то требует закрыть по той же причине независимые средства информации, частные клиники и учебные заведения, а заодно национализировать банки и предприятия. Правительство принимает важные решения, даже меняет законы без обсуждения в парламенте. И что, по мнению оппозиции, совсем уж недопустимо в правовом государстве, обязало жандармов бороться с критикой в прессе и соцсетях.
Над этим репортажем работал, напомню, корреспондент «Радио Свобода» в Испании Виктор Черецкий. Это «Атлас мира», и у микрофона его автор и ведущий Александр Гостев. Не так давно Рустам Имомали, старший сын президента Таджикистана Имомали Рахмона, официально стал вторым лицом в государстве. Его избрали председателем Верхней палаты парламента, Национального совета. При этом и депутатом самого парламента 32-летнего сына президента избрали только этой весной. Ранее он, с 2017 года, был депутатом городского парламента столицы страны Душанбе, где также занимал и должность мэра. По конституции Таджикистана председатель Национального совета возглавляет страну до окончания президентских выборов в случае, если действующий президент умирает, уходит в отставку или признается недееспособным. О том, насколько многозначительным является это событие для всего региона Центральной Азии, мой коллега Андрей Шароградский поговорил с политологом-востоковедом, знатоком Таджикистана Аркадием Дубновым.
Очевидно, что Рустама Имомали готовят к тому, чтобы стать преемником Имомали Рахмона в Таджикистане. Но почему это происходит именно сейчас? Ведь, насколько я знаю, Имомали Рахмону еще нет и 70 лет.
Имомали Рахмон, надо отдать ему должное, достаточно давно задумался о будущем своего правления и правления своей семейной династии. Начал готовить Рустама уже лет 6 назад, проводя его по различным административным номенклатурным должностям, доведя, в конце концов, до поста мэра Душанбе. И вся страна, в общем, прекрасно отдавала себе отчет, для чего это делается. И это было в условиях Таджикистана достаточно выверенным решением, поскольку никаких протестов, уже привыкший к такому раболепному состоянию общества, не готово было проявлять. Почему сейчас? По той причине, в первую очередь, что в ноябре состоятся очередные президентские выборы в Таджикистане, которые готовы к выдвижению как самого президента нынешнего, у которого есть право пожизненно выдвигать свою кандидатуру, и подготовлено выдвижение сына благодаря изменению Конституции, где снижен возрастной ценз с 35 до 30 лет для кандидатов. Рустама в этом году 33 года. Так что бывший, так сказать, футболист, такой мажор, любитель дорогих авто и красивых девушек, вполне готов формально занять этот пост. Но, на мой взгляд, вряд ли ему все-таки всего, в общем, явной неготовности парня, будет предоставлено право или будет выдвинут он кандидатом. Я думаю, что, скорее всего, сам отец пойдет на выборы. В течение какого-то времени он устроит процедуру передачи власти второго человека в государственной иерархии, который станет теперь спикером. Вот это такая, я бы сказал, нехитренькая процедура, обеспечивающая непотический режим в Таджикистане.
Все-таки сам Эмомали, он что, плохо себя чувствует? Зачем ему уходить сейчас, если он, в общем-то, не очень старый? Он одногодок Владимира Путина.
Со здоровьем у Эмомали Шариповича не все в порядке. Кроме того, ведь нужно же избежать потрясений, неожиданностей, которые, например, произошли в соседнем Узбекистане, когда внезапно, явно не будучи готовым к этому, скончался от удара, так сказать, апоплексического Ислам Каримов. И явно это не входило в планы его ближайшего окружения, которое оказалось не готово к схватке за власть. Поэтому в этом смысле глава семейного клана Эмомали Рахмонов, который сегодня дуайен, так сказать, в этом так называемом президентском корпусе на постсоветском пространстве, очень хорошо знает правила этой игры. Не забудем, что он властвует с 92-го года.
Можно ли оценить, как Москва относится к продвижению Рустама Эмомали на один из высших государственных постов в Таджикистане?
В Москве, я точно знаю, отдают должное, я бы сказал, ничтожности Рустама как личности и как руководителя. Но они не станут из-за этого вступать в какую-то схватку или советовать руководству избежать этого назначения. Для Москвы важно, чтобы в Таджикистане руководство сохранялось возможность контролировать ситуацию в этой, в общем, не очень благополучной и спокойной стране. И если российское руководство убедится в том, что Рустам, благодаря верным ему силовикам, которые получат, в общем, соответствующее благодеяние или какого-то рода за это ресурсы, обеспечит этот контроль, то в Москве не будут этому сопротивляться. Это ни к чему. Слишком опасно потакать с точки зрения Кремля какой-то оппозиции в Таджикистане. Это такая историческая традиция российская.
Напомню, так оценивает ситуацию политолог-востоковед Аркадий Дубнов, вопросы которому задавал мой коллега Андрей Шароградский. Это был «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго и не болейте!